Я спустился вниз. Реолон находился в подземном помещении. Спектакль уже начался, но робот у входа сказал, что я почти не опоздал, каких-нибудь несколько минут. Он проводил меня в темноту, каким-то странным образом извлек из нее яйцевидное кресло и, усадив меня, исчез. Первое впечатление было такое, как будто я сидел возле самой сцены или... Нет, на самой сцене. Так близко были артисты. Казалось, протяни руку, и можно их коснуться. Если бы я стал выбирать, то вряд ли сумел бы выбрать спектакль лучше. Это была какая-то историческая драма, и относилась она к моему времени. Время действия не было четко определено, но оно происходило, судя по некоторым деталям, через несколько лет после нашего отлета. Сначала я развлекался лицезрением костюмов. Декорации были натуралистические, именно это меня и развлекало множеством ошибок и анахронизмов. Герой, очень симпатичный брюнет, вышел из дома во фраке, хотя было раннее утро, и отправился в автомобиле на свидание с возлюбленной. На нем был даже цилиндр, только серый, словно действие происходило в Англии, и он отправился на дерби. Потом появился романтический трактир. Такого трактирщика я в жизни не видывал. Он выглядел как пират. Герой присел на полы фрака и через соломинку потягивал пиво. И все в том же духе. И внезапно я перестал усмехаться. Вошла Аэн. Она была одета во что-то никогда не существовавшее, но это вдруг потеряло значение. Зритель знал, что она любит другого, а этого юношу обманывает. Типичная мелодраматическая роль коварной женщины, штампованная и банальная. Но Аэн и здесь осталась на высоте. Она играла девушку, жившую только настоящим моментом, чувственную, легкомысленную и, по безграничной наивности своей, жестокую. Невинную девчонку, которая делала несчастными всех, потому что не хотела обижать никого. В объятиях одного она забывала о другом и делала это так, что невольно верилась в ее искренность в эту минуту. И вся чепуховая драма рассыпалась прямо на глазах, и оставалась только Аэн. Великая актриса. Затем я отправился к себе наверх упаковывать вещи, потому что через несколько минут предстояло выезжать. Оказалось, что вещей больше, чем я себе представлял. Я еще не уложил всего, когда запел телефон. Прибыл мой Ульдер. «Сейчас спускаюсь», — сказал я. Робот-носильщик забрал пакеты, и я двинулся за ним из комнаты, как вдруг телефон снова зазвонил. Я остановился в нерешительности. Негромкий сигнал повторился. «Пусть не думает, что я струсил», — решил я и поднял трубку, не вполне, однако, сознавая, зачем это делаю.
«Это ты?»
«Да». «Проснулась?»
«О, давно. Что делаешь?»
«Я видел тебя в реале».
«Да»,
— коротко спросила она, но в ее голосе я уловил торжество. «Это означало, теперь ты мой».
«Нет».
«Что нет?» «Девочка, ты великая актриса, но только я совсем не тот, каким тебе кажусь». «Сегодня ночью мне тоже казалось», — перебила она. В ее голосе дрожало веселье, и мне вдруг стало смешно. Я никак не мог подавить смех. Этакий звездный квакер, однажды согрешивший, но отныне суровый, кающийся и добродетельный. «Нет», — сказал я, сдерживаясь. «Тебе не казалось, но я уезжаю».
«Навсегда?»
Ее развлекал этот разговор. «Девочка», — начал было я и замолчал, не зная, что сказать. В трубке слышалось только ее дыхание.
«И что же дальше?» — спросила она.
«Не знаю», — ответил я и торопливо поправился. «Ничего. Уезжаю. Это бессмысленно».
«Ты прав», — согласилась она. «Может быть, поэтому и великолепно. Что ты смотрел настоящих?»
«Нет. Возлюбленную. Слушай, о, это совершеннейшая дрянь. Я видеть ее не могу. Самая ужасная моя роль. Посмотри настоящих. Или... Нет, приходи вечером. Я тебе покажу».
«Нет, нет, сегодня я не могу. Завтра».
«Я не приду, Аэн. Я действительно сейчас уезжаю. Не называй меня Аэн, называй девочка». «Девочка, черт тебя побери!» — крикнул я и бросил трубку.
Спустился вниз, оказалось, что Ульдер на крыше. На крыше располагались сад с рестораном и взлетная площадка. Собственно говоря, это был ресторан-аэродром. Путаница этажей, летающие перроны, невидимые стекла. Я бы и за год не нашел здесь моего Ульдера. Меня проводили к нему прямо-таки за ручку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится перелет, мне хотелось почитать. Около 12 минут. На такое время не стоило браться за книгу. Внутри Ульдер немного напоминал экспериментальную ракету «Термофакс», которую я когда-то водил, но был комфортабельней, а стены его, едва лишь дверь закрылась за роботом, вежливо пожелавшим мне счастливого пути, тотчас стали прозрачными, так что мне, сидевшему на первом из четырех кресел, остальные не были заняты, казалось, что я лечу на кресле внутри большой стеклянной банки. Забавно, но это походило больше на ковер-самолет, чем на ракету или настоящий самолет. Этот странный экипаж сначала взвился вертикально вверх, не испытывая при этом ни малейшей вибрации, потом издал протяжный свист и помчался горизонтально, точно пуля. И снова произошло то же самое, что я уже когда-то заметил. Момент ускорения никак не ощущался. Тогда, в порту, я еще мог думать, что пал жертвой воображения, но сейчас не оставалось сомнений. Трудно выразить чувства, овладевшие мной, ведь если они действительно сумели преодолеть силы инерции, то все гибернации, испытания, отборы, все муки и страдания нашего полета оказывались абсолютно бесцельными. В эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел отель, переполненный отдыхающими, потому что пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов. Меня нисколько не утешало, что, оставшись на земле, я вообще не дожил бы до этого таинственного открытия. Я скорее тешил себя мыслью, что это открытие окажется непригодным в космических условиях. Это был, конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал себе в этом отчет, но потрясение было чересчур сильным, чтобы вызвать у меня надлежащий энтузиазм. Тем временем Ульдер летел совершенно беззвучно, я посмотрел вниз. Мы как раз пролетали над терминалом. Он медленно отплывал назад, точно ледяная твердыня. В верхних, невидимых из города этажах, зияли черные воронки ракетных шлюзов. Потом мы прошли совсем близко от небоскреба, того самого в черно-белую полоску. Он возвышался над Ульдером. С земли его высоту нельзя было оценить по достоинству. Он выглядел как трубчатый мост, соединяющий город с небом. Выступавшие из него этажерки были заполнены Ульдерами и какими-то другими большими машинами. Люди на этих площадках казались зернами мака на серебряной тарелке. Мы летели над голубыми и белыми группами зданий, над садами. Улицы становились все шире. Покрытия их тоже были цветными, преобладали охры и бледно-розовый цвет. Море домов, изредка разрезанное полосами зелени, расстилалось до самого горизонта, и мне стало страшно, что так будет до самой Клавестры. Но машина понеслась быстрее, дома стали редеть, разбежались среди садов. Вместо них появились огромные зигзаги и стрелы дорог. Они тянулись в несколько этажей, сходились, пересекались, уходили под землю, сбегались в лучистые звезды и снова устремлялись в серо-зеленую, открытую солнцу даль, как муравьями, усеянную глидерами. Потом среди квадратов зелени появились огромные строения, крыши которых походили на вогнутые зеркала. В их фокусах тлели какие-то карминовые огни. Потом дороги совсем исчезли, и весь простор залила зелень, время от времени прерываемая квадратами иного цвета, красного, голубого, явно не цветы, уж слишком яркими были краски. «Доктор Жуфон был бы мной доволен», — подумал я. «Всего третий день, а какое начало! Не кто-нибудь, знаменитая актриса, звезда, и почти не боялась меня, а если и боялась, то этот страх был ей приятен. Дальше бы так. Но зачем он говорил о близости? Так-то выглядит их близость. как героически я бросился в этот водопад, благородный пятикантроп, и затем красавица, перед которой склоняются толпы, щедро вознаградила пятикантропа, как достойно это было с ее стороны. Лицо горело. «Ты кретин!» — терпеливо вдалбливал я себе. «Что тебе, собственно, нужно? Женщины? Была у тебя женщина. Ты получил уже все, что можно получить, вплоть до предложения выступить в Реале. Теперь у тебя будет еще дом. Ты станешь ходить по садику, читать книжечки, поглядывать на звезды и тихо, скромно напоминать себе. Я там был. Был и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик. У тебя еще полжизни впереди, ты вспомни, как выглядит Рэмер на 100 лет старше тебя». Ульдер начал снижаться с нарастающим свистом. На горизонте в синей дымке высилась горная цепь с белеющими вершинами. Мелькнули дорожки, посыпанные гравием, газоны, цветные клумбы, зеленоватый холодный блеск воды в бетонных обводах, тропинки, кусты, белая крыша — все это медленно повернулось, окружило меня со всех сторон и застыло, будто принимало меня в свое владение.